клуб Алексея Парина.
Здравствуйте, это Алексей Парин. И я, как обычно, на удаленном режиме. Мне помогает Константин Никишин, который переделывает музыкальные файлы в то, что нужно для трансляции по радио. А замечательный звукорежиссер Александр Цернес все сводит воедино, чтобы вы могли эту передачу слушать. И мы все трое надеемся, что вам в ближайшие два часа будет с нами интересно. Я, как всегда, начинаю свою передачу настройкой, и это будет мое стихотворение, написанное давно, больше 40 лет тому назад, в 1980 году. Оно входит в цикл «Москва. Фотоальбом». 1980 год. «Помните здесь, где сжал кулак молодчик, ковач несчастный громогласных строчек, в конце 50-х, не шутя, собравшись вместе вольности дитя, зачать пытались молодые. Стих полз, прыгал, вился из-под пьедестала, стихии слов из юных уст хлестало, и было все всерьез, но площадь стала другой. Снесли дома, и шум утих. Туда ходил мой умный одноклассник. Кандинский с Фальком красят наш запасник. Мы отвечаем робко на вопросник, а загорая, не забудь наносник, чтоб нос не обгорел. Царит сумбур, и рты природных дураков и дур, хранителей своих казенных шкур, орут стихами. Я сегодня хмур. В бараний рог не крутят, в порошок пока что тихих вроде не стирают. Все голосуют, судей выбирают, а судьи милуют, карают. А люди жарят, варят и стирают, и пьют, как стукнет час на посошок, и вроде бы нужней печной горшок. Я хмур сегодня жидкостью стиха, ну разве тут промоешь потроха? Сегодня третий акт дракона Шварца играют все, от юноши до старца, и жизни не нарушили пропорций усатые роящиеся горцы у шиферни на стеклах. Яду, яду, а то ведь ляпну вдруг и в лужу сяду. Я хмур сегодня, грубо сжал кулак, трагический поэт, свой личный враг».
Звезда смерти, оно настроено, и счастье час. Миг вышей жизни,
слушали здесь последнюю часть 14-й симфонии Дмитрия Шостаковича, которая была исполнена под управлением Теодора Куренцеса и записана. И здесь поют Юлия Карпачева и Петр Мигунов. И первая часть моей передачи будет посвящена моим размышлениям по поводу слушанных, услышанных концертов, увиденных спектаклей в Москве в последнее время. И первый как раз разговор будет по поводу концерта оркестра «Музыка Этерна» под управлением Теодора Куренцеса, который прошел в Большом зале концертного зала «Зарядье». Это концерт сложный по программе. У Теодора Куренцеса в последнее время как бы более простые по структуре концерты были, и при анализе этого концерта как бы начинаешь рассуждать не только на тему того, что составляет программу этого концерта, но и то, как этот концерт делается. И Мне очень понравилось рассуждение композитора Сергея Невского на Фейсбуке по поводу этого концерта и его аналогов с тем, что мы видели у Теодора Куренцеса раньше. И здесь очень, мне кажется, правильная мысль о том, что это концерт в большом зале, который хочет быть как концерт камерной музыки, когда вообще присутствует всего 30 человек. И у меня тоже составилось такое же впечатление. И я вообще небольшой поклонник темноты, когда все погружается в темноту, и музыка из этой темноты возникает. Наверное, по той простой причине, что эту темноту я сам в себе создаю. Если я отношусь с доверием к музыкантам, да и на спектакле тоже, я создаю вокруг этого темноту, я погружаюсь в восприятие именно этого, сосредоточиваю все свое внимание, все свое восприятие, сосредоточиваю на том, что мне дают, что мне предлагают. Поэтому иногда мне кажется, что та темнота, в которую Теодор Куренцес хочет всех погрузить для того, чтобы мы сосредоточились, но она как будто бы не для меня. Но в этот раз я с ней согласился, с этой темнотой, потому что в большом зале, у оркестра публика сидит не только, как обычно, лицом к оркестру, но и за спиной оркестра тоже, и с боков такая сложная конфигурация зала, то, мне кажется, это было, в общем, правильно. Собственно, партер был уничтожен, и на сцене было сделано как бы место для трех оркестров, куда могли садиться в разное время оркестры, исполнявшие то или иное произведение. И это все было совершенно правильно и очень здорово организовано, потому что переходы, ну, первая часть состояла из одного произведения, здесь речи о перемещениях не было, а вот во второй части были разные произведения из разных времен, и поэтому нужно было переходить и от одного как бы расположения оркестра к другому. И это все делалось очень мягко, театрализованно, но в таком хорошем смысле театрализованно, может быть, даже не театрализованно, а сакрализованно, может быть, как какие-то правильно сделанные переходы в ритуале, в таком каком-то сакральном действии, и это мне очень понравилось. А в первом отделении исполнялось произведение американского композитора Джорджа Крама, родившегося в 1929 году, которое называется «Древние голоса детей». Это произведение 1970 года, и оно написано на стихи Федерико Гарсиа Лорки. Очень интересное произведение, которое действительно, как будто бы тексты про детей и о детях превращают в какие-то ритуальные возгласы, такие медитационные куски. Здесь поет сопрано, и это была сопрано Софии Бургас, американская, латиноамериканская певица, которая и другие вещи пела, и показала себя с самой лучшей стороны. И здесь, что еще важно было, была почти полная темнота, только зажжены пюпитры у музыкантов, но еще и над всем этим был куб, на котором была видеопроекция. Куб, у которого все боковые стороны показывали одинаковую видеопроекцию. Она была видна всем зрителям, слушателям, и она была очень здорово и стильно сделана. Там были тексты Лорки, но там были и визуальные мотивы, которые просто отлично выглядели, и это составляло единое действие. Очень здорово это было. Музыка, конечно, что называется, авангардная музыка тем не менее, которая очень, мне кажется, концентрирована, хорошо слушается и легко проникает в восприятие тех, кто к такого рода музыке, ну, уже привык. Но думаю, что, может быть, и для других людей тоже это было не напряжение. Конечно, на концерты Теодора Куренцеса ходит много VIP, офисный планктон, который считает это нужным, должным, которые не всегда подготовлены к восприятию такой сложной музыки, которым легче слушать Малера, Моцарта, Равеля. Здесь через Крама публика прошла. А второе отделение содержало 5 музыкальных произведений, которые без пауз переходили друг в друга. Для Теодора Куренцеса очень важно, чтобы не было аплодисментов, которые все уничтожают, как будто бы превращают это вот в какое-то такое дешевое действие. И, в общем, в этом концерте ему это практически удалось. И я помню, как в Зальцбурге тоже в какой-то момент в один из своих концертов, когда он выходил на сцену, и публика зааплодировала, он сделал очень властный жест, останавливающий эти аплодисменты. Они не нужны, они сегодня нам абсолютно не пригодятся. И здесь было то же самое, слава богу, публика как-то сама понимала. Первое отделение, вот для меня оно началось не совсем правильным для меня сочинением. Это было сочинение Арве Пярта, композитора очень популярного сегодня, родившегося в 1935 году, «Псалом для струнных», написанный в 1985-1995 году. Ну, это такое в стиле Тинтинабули, в простом стиле, минималистическом написанное произведение, но которое не является для меня ни современной музыкой, ни музыкой старой, старинной. И оно в меня не проникает. Пиарта, мне кажется, лучше слушать отдельно. Вот Пиарта, отдельно концерт Пиарта для всех людей, которые его понимают как что-то большее, чем музыка, что, наверное, правильно. А здесь он как-то был для меня не очень правильным. Мне казалось, что по первой редакции в это время должны были исполнять Антонио Вивальди «Симфонию гроба Господня». И вот, наверное, для меня она была бы больше на месте. Это немножко меня расхолодило, но когда началось длинное большое произведение замечательного немецкого композитора Хельмута Лахенмана, рожденного так же, как Пиарт, в 1935 году, но который пишет авангардную музыку, и эта авангардная музыка такая громкая, агрессивная в чем-то, которая требующая нашего внимания, называется она «Два чувства», музыка с Леонардо, произведение 1992 года, стихи Леонардо да Винчи для чтеца инструментального ансамбля, и это было сделано, исполнено совершенно прекрасно Теодором Куренцесом и его оркестром «Музыка Этерна», но это произведение требует к себе очень напряженного внимания, и здесь в публике нашлись люди, которые ничего в ней не поняли, начали смеяться, зажимать себе рот, уходить, и какое-то количество людей, все-таки человек 50, в это время ушло. Дальше, после этого, уже всей публике, остальной и выдержавшей Лахенмана, который им, может, не понравился, было слушать все очень просто, потому что была чекона Генри Пёрселла, потом было чудесное произведение «Bride Song», песня «Невесты» Алексея Ретинского, композитора, которого очень ценит Теодор Куренцес и который специально пишет для оркестра «Музыка Этерна». Это была песня на стихи Эмили Дикинсон из музыки к фильму Александра Зельдовича «Медея». Александр Зельдович был в зале и потом мне сказал, что этот фильм выйдет, наверное, где-то в сентябре, и там мы эту музыку Алексея Ретинского услышим. Он умеет соединять вот какое-то такое вечное ритуальное пение с сегодняшней интонацией, с сегодняшней разделкой, очень тонкой, очень изящной и очень нестандартной, и мы его всегда узнаем, и здесь тоже хорошо узнали. А завершился концерт, официальная его часть программная, «Баталии де Дур» Генриха фон Бибера для струнных и басу континуо, которая была совсем как бы не такая мягкая, медитационная, а наоборот театрализованная, с топанием ног, с наступлением двух частей оркестра друг на друга, как будто бы действительно была битва, сражение, и это выглядело все совершенно замечательно. Но на этом дело не кончилось, потому что зал неистовствовал, всем хотелось еще чего-то, и исполнили песню Доуленда, несколько инструментов и голос. И вот совсем для меня это было прямо высшая точка, какое-то абсолютное примирение с самим собой и с миром, что называется, потому что вот в этом огромном пространстве создали такой центр лирики и спиритуальности вместе, что, знаете, хотелось прямо лечь буквально, потому что, ну, как-то тогда эта музыка и это ощущение как-то наиболее полно в нас всасывается. И за это, конечно, огромное спасибо Теодору Куренцесу и оркестру «Музыка Этерна». Прежде чем мы перейдем к следующей части, мы послушаем с вами фрагмент из музыки Алексея Сюмака к опере «Сверлицы», к первому действию. Маленький фрагмент, короткий, но который нам позволит перейти к следующей части, к следующему куску этой первой части программы.
Подручные кентавры в фартуках, измазанных говном, стучат копытами и ржут.
Упырь идет! Упырь идет! Упырь идет! Упырь идет! Упырь идет!
Был Алексей Сюмак, его музыка к «Сверлицам». Но начну я здесь, в этом кусочке будет разговор о двух спектаклях. И первый спектакль – это спектакль центра Гоголя. И это спектакль, который называется «Человек без имени». И его создатели – шесть человек: Айду, Барменков, Кукушкин, Адоевский, Печейкин, Серебренников. «Человек без имени» – спектакль, посвященный Адоевскому, этому великому человеку, который меня давно очень привлекал и всегда считал, это один из великих людей русской культуры. Он в себя вобрал и критика, и писателя, и музыканта, и много-много, и философа, и много в нем чего срослось, и как будто бы оставил он не так много письменного опыта своего, но все равно мы всегда ощущали, когда о нем читали и его читали, что этот человек абсолютно с бездонными совершенно измерениями внутренними. И этот спектакль показывает эту бездонность измерений. Здесь В качестве исполнителей два человека – это актер Никита Кукушкин и музыкант Петр Айду. Никита Кукушкин значится, он, это его моноспектакль, если вычесть Петра Айду, который, конечно, на сцене все время присутствует как музыкант и даже какой-то кусок играет как артист, как актер и играет совершенно прекрасно. Но, в принципе, это моноспектакль Никиты Кукушкина. Он играет Адоевского, голос офицера, Бетховена и Гошу, императора, человека и робота. 8 ролей у него, но на самом деле не 8 ролей, великий актер, так можно сказать, Никита Кукушкин показывает нам какие-то свои абсолютно неограниченные возможности. Он может ходить по залу и общаться с публикой, и рассказывать какие-то такие почти бытовые вещи. Он может собираться в какое-то трагическое целое и воздействовать на нас просто выплескиванием всего своего очень мощного внутреннего мира. Он может становиться гимнастом, который способен на какие-то цирковые абсолютно чудеса, но который становится и элементами духовного показа, как бы всего составляющего. Спектакль этот трудный для восприятия, поэтому я очень рад, что я получил доступ к книжке, посвященной этому спектаклю, который был создан Гоголь-центром. И там, конечно, это толстая большая книжка, в которой много материалов разных людей, которые рассказывают и про Адоевского, и про Бетховена, нужные вещи, и сам текст мы можем как бы более подробно освоить. И это позволило мне войти в этот спектакль уже даже постфактум, войти в этот спектакль более подробно. Но все равно для меня спектакль сам, который обладает, конечно, такой очень агрессивной силой восприятия, который воздействует на тебя очень прямо, как многие спектакли Гоголь-центра, и я об одном из них тоже буду сегодня говорить, все равно этот спектакль меня убедил. Он меня убедил прежде всего степенью доверия к Никите Кукушкину, потому что он, хотя и актер, а актер – это человек закрытый, он ведь играет другого, он ведь нам показывает совсем не себя, и, в принципе, наверное, даже актер не очень философичный и умный, может, если он большой актер, сыграть философа не знаю, и теолога, который очень много в своем деле понимает. Мое доверие к Никите Кукушкину какое-то абсолютное. Вот этот есть немецкий актер Вудке, который превосходит сам себя в актерской технике. И я его много раз видел на сцене, и он каждый раз попадает тебе в сердце именно потому, что он великий актер, и ты не понимаешь совершенно, где он кончается, где начинается его персонаж. То есть всегда есть только его персонаж, сделанный каким-то сверхвиртуозным способом. Вот то же самое есть в Никите Кукушкине. Он меня как актер на сцене ошеломляет. Конечно, мне даже иногда кажется, что в этой роли, в этих ролях он как бы слишком купается в своей виртуозности, но не знаю, потому что в книжке он признается в том, что ему нужно было бороться с собственной гордыней, чтобы не вылезало его актерство. Но я этого не знаю, потому что это актерство на меня действует в совершенно положительном смысле. Он на меня воздействует очень впечатляюще. Петр Айду для этого создал свою музыку, и она очень интересна, и он создал уникальный инструмент пангармоникон, состоящий из 10 пересобранных механических фортепиано. Они есть на сцене и другие музыкальные инструменты, и а Петр Айду играет кусочками все время из Людвига ван Бетховена «Фюр Элизе» к Элизе, но прям совсем крошечными кусочками. Зато в самом конце он играет целиком первую часть 14-го квартета Бетховена, опус 131, в виде транскрипции для фортепиано, играет совершенно феноменально. И вот этот спектакль срастается в единое целое именно благодаря тому, что эти два человека на сцене существуют в очень тесном контакте, ощущая друг друга и создавая единое сценическое, духовное, спиритуальное пространство и душевное пространство. Это все очень важно. Второй спектакль, о котором я хотел говорить, я его смотрел уже второй раз, это в театре «Практика» как раз Алексей Сюмак, который написал оперу «Мороз, красный нос», и которая там вновь образованным коллективом музыкальным была исполнена. Я ее видел в начале до пандемии, и сейчас вот ее исполнили снова, и мне было очень важно это пересмотреть. У меня, к сожалению, свое, можно сказать, почти негативное, такое иронически вопросительное отношение к поэту Некрасову, к его способу говорения, творения стихов, и никакие доводы рассудка и рассуждения о стилистике и контексте времени и много чем не помогают. Но я тут твердолобый какой-то, я, скажем, вспоминаю всегда тот случай, когда совсем там давным-давно, лет 50 тому назад, приехала в Москву французская студентка или даже еще ученица, которая учила русский язык, и которая сказала, что она прочитала роман Горького «Мать», и это для нее высший символ материнской любви и навсегда таковой останется. А я совершенно этого не мог понять и до сих пор, ну, через себя, да, не могу понять, как это может быть, потому что для меня это все совсем другое и в другой опере, что называется. Вот у меня Некрасов тоже в другой опере, именно поэтому мне надо было пересмотреть это второй раз. И я должен сказать, что еще у меня будет такой случай сегодня в числе моих анализов, что текст Некрасова здесь взят как, может быть, какой-то указание, как какой-то знак вот связи, как и пишут, что этот спектакль, можно думать, что это спектакль для детей, а на самом деле опера «Мороз, красный нос» про смерть. И это как бы в аннотации к спектаклю дано. И это правда, потому что это спектакль мрачный, страшный. Это спектакль, в котором нам все время не по себе, играют через нас, внутри нас, потому что спектакль идет в трех местах. Первое место – это фойе театра «Практика», довольно тесное, где публика смешана с девочками маленькими и певицами. Это спектакль написан, что называется, на женский коллектив. Музыкальный руководитель этого спектакля Ольга Власова, которая когда-то была у меня здесь на «Эхе Москвы», и с которой мы обсуждали проблемы и возможности современного пения, которая замечательно всеми способами владеет. И она, и ее подопечные, надо их перечислить, Александра Дёшина, Екатерина Палагина, Мария Ливандина, Евгения Данильченко, Джулия Амуретти и Ольга Тал, они несут на себе очень трудный музыкальный текст Алексея Сюмака, трудный, прямо на нас воздействующий, трудный и простой одновременно. И вот здесь, в пространстве, которое оформлено гениальным художником Ксенией Перетрухиной, потому что это фойе при помощи стволов хвойных деревьев, которые просто стоят как колонны маленькие, создано пространство хвойного леса, и как будто бы вот эта холодность и даже дух этого хвойного леса передается, а актеры одеты Алексеем Лобановым, который обычно работает с Ксенией Перетрухиной. Это все голубой цвет, который, казалось бы, может очень надоесть, но здесь разные костюмы, коллекции костюмов, и девочки маленькие одеты тоже очень красиво. Это и красиво, и устрашающе, потому что это один и тот же цвет, и это соединение с сегодняшним днем, и вместе с тем есть элементы старинности, и все это вместе создает атмосферу, в которой мы боимся утонуть, мы боимся в этом раствориться. И мне кажется, очень хорошо, что режиссер Марина Брусникина ходит рядом с нами, иногда дает какие-то маленькие знаки маленьким вот этим девочкам, чтобы они знали более четко, что делать. И это нам совершенно не мешает, что этот спектакль как будто бы достраивается при нас. Потом мы переходим в зрительный зал, где играется уже как будто бы пьеса, да, потому что в главной роли актриса мастерской Брусникина Яна Янжаева. Она говорит, и с ней реагируют вот певицы, которые принимают участие в этом спектакле. Есть ансамбль «Практика» с аккордеоном, скрипкой, виолончелью и так далее, который сидит на сцене, и там играются сцены про смерть, связи со смертью, плачи, вой, и это на нас очень действует. Хотя, мне кажется, вот этот момент, то, что играют в зале, может быть, он немножко по действию, не знаю почему, немножко монотонный, потому что он мне и в первый раз был как будто бы немножко скучноват, и в этот раз я почувствовал, что мне уже его многовато, а в то, что было в фойе, совсем не было даже элемента этого. А потом мы переходим из этого зрительного зала, мы переходим в зал, малый зал, где сцены никакой нету, и где лежат куски льда, огромные куски льда, высотой там почти метр, да, и из них создан такой постамент длинный, на который может лечь человек. И вокруг в тазах эмалированных тоже такие колотые куски льда. Очень страшно, потому что этот лед, ты когда выходишь в это помещение, мы стоим рядом со стенами и в полном ужасе смотрим на этот лед. И выясняется, что этот лед, он на нас физически действует, ну, как в некоторых спектаклях Костелуччи, лед, который на нас давит, нас превращает самих в лед. И вот на этот лед должна лечь главная героиня, и она ложится, и мы начинаем внутренне трепетать. Нам хочется, чтобы это поскорее кончилось, чтобы она встала с этого льда, потому что она замерзнет и умрет на самом деле. И вот это ощущение ужаса, с которым мы выходим оттуда, в нас остается. Поэтому это ощущение ужаса перед смертью, собственной смертью, смертью вообще. Мне кажется, это действительно спектакль про смерть. В этом спектакле у нас как бы концентрируются какие-то такие наши ощущения обычные, которые у нас есть в жизни, что нам это запоминается. И спектакль, мне кажется, сегодня он обрел уже какую-то такую цельность, что, в общем, будет интересен очень широкой публике. Ну, широкая публика туда прийти не может, потому что это слишком маленькое пространство, но, тем не менее, все-таки вот это очень сильно действует. А прежде чем мы перейдем к последней, третьей части этого моего рассуждения, мы с вами послушаем еще кусочек музыки Сюмака, копии Сверлицы на либретто Бориса Юхананова, театр, электротеатр Станиславский, музыка Алексея Сюмака.
Подручные кентавры в фартуках, измазанных говном, стучат копытами и ржут. Копытами отбивают ритм.
Здесь у нас будет немножко сборная солянка, потому что здесь и концерт, и спектакли. Начать хочу с концерта. Это концерт Академического симфонического оркестра Московской филармонии, которым руководит Юрий Симонов, и в котором принимал участие Люка де Барк, которого я очередной раз хотел послушать и понять, могу ли я его принять и полюбить, пока мне это не удавалось. Он играл концерт Сергея Васильевича Рахманинова, четвертый, который совсем не похож на первый, третий, и очень, можно сказать, даже почти авангардный, очень интересно написанный, и его, за ним интересно следить просто за самой музыкальной мыслью, что для меня у Рахманинова не всегда бывает. Так, и тоже тут у меня свое историческое восприятие, просто очень много музыки советской, которую в нас впихивали, и которая в нас не впихивалась никак, было похоже на музыку Рахманинова. И поэтому, вот когда я слушаю Рахманинова, мое советское прошлое, которое я не принимаю и не принимал тогда, оно вот как-то это отторгает. Но, слава богу, к этому произведению Рахманинова это не относится, как и к его операм зрелым, не калека. Вот. И я с интересом это слушал, но Люка де Барк меня не захватил, но для меня было очень большое открытие. Это дирижер Станислав Кочановский, которого я слушал к своему стыду первый раз, который, конечно, не первый раз играет в Москве, молодой 40-летний дирижер. И, знаете, редко бывает вот с дирижерами, которых ты не знаешь, чтобы он каждым своей музыкальной мыслью, даже самой мелкой, тебя интересовал. Это очень редкий случай. У него есть какая-то и внешне такая стильность, изящество, умение мелочи собирать в целое и выдавать их как какую-то большую значительность. Во втором отделении играли произведения, которые дают возможность оркестру проявиться, всем инструментам оркестра, потому что это вариации на оригинальную тему «Энигма», сочинение 36 Эдварда Элгара, английского композитора. Не могу сказать, что это какое-то само по себе произведение захватывающее, но оно очень искусно написано, очень искусно. И вот эту искусность подхватил Станислав Кочановский, и все сделано было так глубоко, не только тонко, не только изящно, не только стильно, но и глубоко, и в каждом отдельном эпизоде вырисовывался какой-то такой душевно-духовный облик, и это было совершенно замечательно. Поэтому должен сказать, что меня захватил дирижер Станислав Кочановский, буду с радостью ходить на его концерты, дай бог он будет играть программы, которые меня будут интересовать, но, безусловно, это очень большой интерес у меня вызвало. Дальше два спектакля электротеатра «Станиславский». Один сделанный вместе с театральным агентством «Art Partner», и это «Сад» по пьесе Алексея Шипенко в постановке Дениса Азарова с участием Юлии Ауг, и это по пьесе Алексея Шипенко, которого я считаю одним из великих драматургов нашего времени, и издательство, в котором я главный редактор, «Аграф», недавно издало его толстый том, его пьес, и мне кажется, это очень правильно и здорово, играются они или нет сегодня, это не так важно, потому что это взгляд человека на время и мир, и человека, именно внутреннюю его сущность. Этот спектакль мне не показался значительным, он меня не тронул, он сделан трафаретно, все с самого начала расписано по цветам, по идеям, по движениям. Юлия Ауг меня, к сожалению, не захватила при всем моем уважении к ее мастерству, но здесь чего-то главного не произошло, и текст остался текстом, который не превратился для меня в театральный спектакль. Еще один спектакль «Сверчок» по мотивам сказок Тоона Теллигена, тоже электротеатр «Станиславский». И здесь драматург Михаил Чевега, режиссер Марфа Горвиц. Этот спектакль, в котором текст – это такой текст для капустника. Книттельферсом написанный, очень текст, который воспринимается с большим трудом, который хочется от себя оттолкнуть. И вот я вам говорил, что текст Некрасова как будто был просто толчком для создания совсем чего-то другого. Вот здесь тоже как будто этот текст служит началом чего-то другого, что делают хореограф-постановщик Анна Абалихина, художник Мария Трегубова и художник по костюмам Евгения Панфилова. И это делается какое-то такое стильное, изящное, очень красиво существующее по движениям на сцене действо, в которое мы включаемся, не принимая тот текст, который нам предлагают. Мы его как будто бы все время закрываем, мы не хотим его воспринимать, потому что этот текст, извините, нам мешает. Но костюмы, когда герои являются животными или символизируют, или как бы играют в эти символы, это все сделано очень здорово. И пространство, придуманное Марией Трегубовой, тоже прекрасно. Ну и актеры совершенно на своем месте. Просто им приходится принимать участие в том, что для меня как текст не имеет большого значения. Знаете, в общем, мы часто в постановке классических опер сталкиваемся с такой ситуацией, когда режиссер заходит за пределы текста либретто очень сильно, и то, что говорят, поют персонажи с движением, с действием, совершенно не связано. И у меня, я эту мысль уже высказывал неоднократно, рождается такая мысль, такое рассуждение о том, что, наверное, вообще пора переписывать тексты либретто для конкретных спектаклей. В 30-е годы в Москве в театре Станиславского Немировича Данченко была такая практика. Там тексты переписывались абсолютно от начала до конца, там в «Травиате», в «Кармен-Сита» и «Солдат». Там тексты переписывались, и никто с этим не спорил. Там и музыка переставлялась, переделывалась, и никто с этим не спорил. С музыкой работал активно Евгений Колобов в своем театре «Новая опера». И, конечно, строгие блюстители такой твердости, строгости по этому поводу высказывались неодобрительно. Ну, просто это такой театр. И вот театр, в котором на слова либретто играется совсем другое действие, мне кажется, тоже нужно себя приучить к тому, что этот текст, ну, в травиате, не знаю, в Риголетто, в Трубадуре, текст, конечно, по-итальянски должен оставаться, потому что на Верди действовал этот текст, но вот итальянское либретто должно переписываться, потому что это часто слышимое как текст не соответствует тому, что мы видим, оптике нашей не соответствует. Теперь еще два спектакля драматического театра, которые на меня произвели большое впечатление. И это, собственно говоря, один спектакль Гоголь-центра, это «Маленькие трагедии» Пушкина, который я раньше не видел, спектакль не новый, но я очень рад, что я на него сходил. Спектакль, который очень активно действует, мощно, громко. И в этом спектакле для меня два самых важных места – это «Пророк» и «Моцарт и Сальери». И остальное, и «Скупой рыцарь», и «Каменный гость», и сцены из «Фауста», и «Пир во время чумы» – все сделано интересно и достойно анализа и внимания. Но для меня очень важный именно «Пророк», потому что пророком, пророк – это какой-то буфет провинциального вокзала, и в этом «Пророке» к такому очень забывшему себя поэту приходит воин, высокий человек в шинели черной, который лысый, который снимает с себя все, остается как будто бы голый, и который берет мощный человек, который берет в свои руки этого поэта и просто исполосовывает его, мучит его, режет его. И это, в общем, та правда, которая есть в мире сегодня, когда мы очень далеки от того, чтобы с пафосом заявлять о том, как поэт отдает себя на заклание, как он себя мучит. Мы этого не скажем, мы не хотим никакого пафоса, повышенного тона, мы хотим мягкости, мы хотим лайков, мы хотим вообще, чтобы все было уютно, симпатично и красиво, но на самом деле это так. Поэт, который делает свою жизнь, превращает свою жизнь в служение искусству, любой художник, любой и режиссер тоже. И здесь, конечно, Кирилл Серебренников говорит о себе. Его начинает этот пророк, который к нему является, шестикрылый Серафим, вот в виде такого воина, он его начинает корежить, ломать. У него больше нет выбора. Если он выбрал сердцем и духом писать и говорить о том, что для него в жизни самое важное, вот он будет так страдать все время. Он не может противоречить самому себе. У него в каком-то смысле будет плохой характер, потому что он будет, хочет он или не хочет, говорить все время правду, и от этого, даже если он себя будет себе наступать на горло, себя держать в узде, все равно ничего из этого не получится. Все равно из него эта правда, даже если не в слове, то в жесте, во взгляде, она будет лезть, она будет мучить и его, и окружающих. И это есть суть того, что такое поэт, что такое художник, который все равно будет говорить то, что для людей важно, неприятно иногда, страшно, но он будет это говорить. И этот же Филипп Авдеев, актер, который играет поэта, пророка, играет Моцарта. И первая часть, начало Моцарта и Сальери, этот Моцарт, он после страшного перепоя и, наверное, наркотиков, и он вообще никакой, он говорить не может, он связанно, ничего не может сказать. А Сальери играет Никита Кукушкин, которого я так хвалил в рассказе о спектакле про Адоевского. Он застегнут на все пуговицы, он вылощенный, аккуратно одетый, все в порядке. Какой запой, какой вот это вот забытье. А почему запой? Потому что поэт не может существовать в нормальной, реальной жизни. Ему надо как-то от себя уйти. А как он может уйти от себя? Заснуть, а он не может спать. Слушать музыку, а музыка ему больше невозможно. Он напивается, он пьет наркотики, и мы знаем, что это повседневность, которая есть в нашей реальности. И так устроен мир, и так все и есть. И вот этот диалог Сальери и Моцарта, в котором вообще мы, может быть, даже как зрители на стороне Сальери, потому что этот Моцарт ужасен и невозможен, и он сам не понимает, кто он, и это все совершенно невыносимо. И вот здесь, мне кажется, Никита Кукушкин проявляет какую-то особую свою актерскую природу, потому что он нас завораживает даже в образе Сальери. Очень интересны некоторые сцены. Вот это я вам рассказал про пророка и Моцарта и Сальери, но и в «Скупом рыцаре», и в «Каменном госте», и там есть какие-то вещи, которые очень странные, страшные. Вот есть срамная интермедия в «Каменном госте», в которой, опять же, принимает участие Никита Кукушкин, когда два мужчины связаны как бы вот такой эротически надсадной связью. Один из них явно подчиняется другому, полуголый. Все это страшно и ужасно, при том, что как будто бы Дон Гуан остается как бы почти в возвышенных тонах. И вот все это вместе связанное, конечно, очень сильная сторона спектакля Кирилла Серебренникова. Может быть, эпилог «Пир во время чумы», который перенесен фактически в наше время и посвящен старшему поколению, которому я принадлежу тоже. Может быть, для меня какой-то слишком щемящий, слезливый. Может быть, я этого не очень хочу, но я смотрю на это и понимаю, что это в этом спектакле может иметь место, потому что, конечно, это все про нас, и это спектакль, который идет сегодня и должен быть связан, может быть, не прямым образом с действительностью, с нашей, и так он и действует на меня. И последний спектакль, о котором я бы хотел сказать, этот спектакль тоже совсем не новый, это спектакль «Чапаев и пустота» по роману Виктора Пелевина. И автор его режиссер Максим Диденко, который мне сам сказал, что это, может быть, самый мой лучший спектакль, поставленный в Москве. Его играют в театре «Практика», там же, где был «Мороз, красный нос». И мне кажется, что в этом спектакле Диденко создал свой сценический шедевр. Для меня, может быть, даже текст Виктора Пелевина здесь опять не самое главное, хотя, конечно, он действует, и многие его социальные и политические аспекты звучат вполне актуально, но, знаете, вообще в театре вот эта актуальность и сиюминутная соединенность не так важна. Здесь важно, что в очень театральных образах удалось показать, они такие намеренно театральные, придуманные, у каждой фигуры в первой части громкой, тяжелый рок, и как будто бы это мне вообще не должно быть нужно по жизни, по искусству, а тем не менее это здесь выглядит очень правильно, я это принимаю, это должно быть такое агрессивное, да, это в меня должны все это впихивать, а потом после этого идут две части совсем другого рода, такая чистая лирика, в которой ты не всегда все понимаешь, потому что поэт Максим Диденко, поэт очень сложного внутреннего строения, с парадоксами, который придумывает многие вещи дополнительно, строит заново какое-то твое духовное пространство. Ты принимаешь от начала до конца все. Все от начала до конца. И мне снова хочется смотреть этот спектакль, потому что это спектакль, в который пластика, здесь художник, сценограф, художник по костюму Галя Солодовникова, это ее тоже абсолютный шедевр, хореограф Ирина Га, композитор Иван Кушнир, все они вместе все это создавали и создали такое чудесное сценическое пространство, такой материал, в который я не все понимаю, и в который мне хочется проникнуть, понять как можно больше, потому что в этом очень большое художественное и человеческое высказывание. Я к вам вернусь после новостей снова.
Клуб Алексея Парина.
Здравствуйте еще раз. Это опять я, Алексей Парин. И во второй части сегодняшней передачи мы с вами будем слушать сакральные арии в исполнении Филиппа Жарусского, замечательного французского певца, который неоднократно бывал в России, и у которого фамилия, вы, наверное, знаете, связана с тем, что его родственник, дед или прадед, когда бежал из России во времена Октябрьской революции, на границе, когда его спросили, как его фамилия, он сказал «я русский». И так это записали «жа русский» или «я русский». Иногда в России это транслитерируют. Вот это Филипп Жарусский. Замечательный контртенор с очень своеобразным голосом, скорее мальчиковым, чем вот таким роскошным контртеноровым голосом, которым блистают многие последнее время. Но потрясающий совершенно музыкант. Просто на вес золота абсолютный. И с очень тонким вкусом, и он очень почитается во Франции, и даже он не только много-много дисков записал, прям дикое совершенно количество, но еще и диски по вкусу Филиппа Жарусского выпускаются, что как бы надо слушать по пожеланиям Филиппа Жарусского. Это немногим дается, как мы знаем. Вот мы будем слушать фрагмент из двух его дисков. Один называется «La Vanità del Mondo». Он вышел в 2020 году, и там собраны фрагменты из кантат, оратории итальянских композиторов и немецкого композитора Георга Фридриха Генделя того времени, когда он работал в Италии. А второй диск называется «Бах и Телеман», «Sacred Cantatas», 2016 год, «Сакральные кантаты», и оттуда мы тоже будем слушать с вами фрагменты. Я это выбрал, потому что сейчас в церковном смысле идет Великий пост, и в православной церкви, где он начался 15 марта и будет длиться по 1 мая, и в католической лютеранской церкви, где он начался 17 февраля и будет длиться по 3 апреля в этом году, Пасхи в этих конфессиях разнесены очень далеко друг от друга, почти на целый месяц. Но сейчас время Великого Поста и там, и здесь, и мы с вами будем слушать вот эти арии. А я подумал, что не буду я вам от себя что-то говорить сегодня, а может быть, почитаю фрагменты из Евангелия от Луки, потому что мне кажется, что одним из свойств Великого Поста является не только пост сам по себе, но и постоянное обращение к сакральным текстам, к Евангелию прежде всего, наверное, и желание осмыслить, понять, внутрь вобрать то, что сказано текстом и сверх текста в Евангелии. Вот давайте я вам прочту фрагмент 15 главы Евангелия от Луки. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на плеча свои с радостью и пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату, искать тщательно, пока не найдет, а нашедший созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». А сейчас мы с вами послушаем фрагмент оратории Алессандро Скарлатти «Юдивь». Это ария «Кормилицы». «Спи, о источник войны», поет Филипп Жаруский.
Oh,
конечно, не могу не сказать несколько слов по поводу пения Филиппа Жарусского. Это удивительное инструментальное звуковедение, точность. И мне кажется, здесь, вот в сакральных ариях, этот голос особенно хорошо подходит, потому что в нем нет излишних эмоций, такой полуромантической наполненности обертонами. Этого ничего нет. Я хочу вспомнить, как он пел в опере, в которой участвовали только контртенора и Артаксеркс Винчи, и где пели обладатели таких потрясающих голосов, как Макс Эммануэль Ценчич, Валер Сабадус и Франко Фаджоли, роскошные голоса. Но выходил Жарусский и пел вот с такой музыкальностью, виртуознейшей, совершеннейшей, что все равно мы снимали перед ним шляпу, даже при том, что его голос проигрывал по сравнению с голосами этих контртеноров. Еще почитаю из Евангелия от Луки. Еще сказал: «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней». И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, я уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его вышед звал его, но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Сейчас мы с вами послушаем фрагмент кантаты Иоганна Себастьяна Баха «Ich habe genug». Мне довольно. Это кантата, посвященная любви к смерти, так можно сказать. Мы еще один фрагмент, еще одну арию из этой кантаты послушаем. И поет Филипп Жарусский арии из итальянских ораторий и кантат. Он поет в сопровождении ансамбля «Артасерсе», а вот арии Баха и Телемана с Фрайбургским барочным оркестром. Thank you. Очень правильного партнера нашел себе Филипп Жарусский для записи фрагментов из кантат Баха и Телемана. Фрайбургский барочный оркестр, который здесь, конечно, задает тон, и это очень здорово. И замечательно, Филипп Жарусский, будучи французом, находит верный тон в исполнении Баха, но он, конечно, пел Баха с разными прекрасными, великими дирижерами и хорошо это знает, и здесь абсолютно состоятелен. Но продолжаем читать фрагменты из Евангелия от Луки. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его, и, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам в себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедных, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам на ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним». Теперь мы с вами послушаем фрагмент из оратории Георга Фридриха Генделя «Триумф времени» и «Бесчувствие». Он написал это в Италии, в Риме. Эта оратория в последнее время очень популярна. Это одно из великих произведений Генделя, безусловно. И она шла как спектакль в Москве, исполняется в концертном исполнении. Это очень известная мелодия, которую Гендель в своей жизни использовал несколько раз. Здесь она начинается, эта ария «Lascia la spina», «Оставь шип». И мы послушаем с вами, как это поет Филипп Жарусский в сопровождении ансамбля «Арта Серсе».
Lascia la spina.
Евангелия от Луки. «Сказал также Иисус ученикам Своим, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему, и сказали апостолы Господу, умножь в нас веру, Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице, сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, пойди скорее садись за стол, напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Сейчас мы с вами послушаем фрагмент из кантаты Георга Филиппа Телемана «Иисус, мучимый на Масличной горе». Это будет первая ария, и Филипп Жаруский поет ее в сопровождении Фрайбургского барочного оркестра. Еще из Евангелия от Луки. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас». Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Мы послушаем сейчас еще один фрагмент из оратории «Иисус, мучимый на Масличной горе» Георга Филиппа Телемана. Это последняя ария. В ней поется: «Придите, все человеческие дети». А в первой арии рассказывалось о том, что на землю сошла тихая ночь. Слушаем, как поет Филипп Жаруцкий. Еще один фрагмент из Евангелия от Луки. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут «вот оно здесь» или «вот там», ибо «вот Царствие Божие внутри вас есть». Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам «вот здесь» или «вот там», не ходите или не гоняйтесь». Сейчас мы послушаем с вами еще один фрагмент с итальянского диска «La vanità del mondo», и это будет фрагмент из оратории Франческо Никола Фаро «Потопленный фараон». Поет Филипп Жарусский, играет ансамбль «Артасерсе». Еще из Евангелия от Луки. «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится». На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы». И последнее мы сегодня послушаем с вами еще один фрагмент из кантаты Иоганна Себастьяна Баха «Ich habe genug». Это последняя ария «Я радуюсь своей смерти», поет Филипп Жарусский.
Ich freue mich auf meinen Tod.
второй части сегодняшней передачи мы слушали с вами сакральные арии в исполнении французского певца Филиппа Жарусского. Я, Алексей Парин, прощаюсь с вами до следующего воскресенья.